В эфире программа «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Это программа «Донбасс Реалии. Новости, аналитика без линий разграничения». У микрофона Денис Тимошенко. На календаре 15 августа, вторник, и ближайший час говорить будем о таком. Детство с автоматом. Как воспитывают детей в военно-патриотических лагерях?
Кто не знает уж теперь, что такое ДНР?
Почему в Мариуполе не успели достроить опорную школу? И как живется львенку Няша в аннексированном Крыму?
Я не сдержался и специально сказал о том, что вот мы их так назвали.
А в студии сегодня мы обсудим резонансную публикацию в американской газете The New York Times, в которой допускается, что Украина могла поставлять двигатели для межконтинентальных баллистических ракет Северной Кореи. Накануне антиамерикански настроенный Пхеньян успешно провел испытание своей новейшей ракеты «Хвасон-14», которая сможет поразить Сан-Франциско, Чикаго и Нью-Йорк. Чем это грозит отношениям Украины и США? Возможно ли теперь поставки летальных вооружений из Вашингтона? И в чьих интересах эта информационная операция? Сегодня у нас в гостях эксперт-международник Николай Капитоненко, координатор проекта «Информационные войска Украины» Святослав Батов, а также руководитель госпредприятия «Укрспецэкспорт» в 2005-2010 годах Сергей Бондарчук. Друзья, вопрос к вам. Верите ли вы в поставки летальных вооружений в Украину из США в свете последних событий? Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки по обе стороны линии разграничения бесплатные.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Но сначала послушаем, что случилось в Украине и мире, что касается Донбасса. В этом нам расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Приветствую. 10 домов сгорели в прифронтовом Верхнеторецком в результате обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает пресс-служба национальной полиции в Донецкой области. Как сообщили местные жители, возгорание произошло вследствие артобстрела. Сейчас обстрел продолжается. На месте происшествия направлена следственно-оперативная группа сводного отряда полиции, который дислоцируется в поселке Очеретино. Донецкие сепаратисты это заявление не комментировали. Восьмеро украинских военных были ранены в зоне боевых действий на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его данным, поддерживаемые Россией боевики совершили более 30 нарушений перемирия. Украинские военные открывали огонь в ответ, говорит Александр Матузяник.
Луганський напрямок. Противник здійснив по одному обстрілу в бік наших позицій, українському і золотому. Донецький напрямок. Дуже неспокійна обстановка залишається в Авдіївці. І Маріупольський напрямок. У Красногорівці, Мар'їнці та Водяному окупанти активно вчора застосовували міномети.
В группировках ДНР и ЛНР заявляют о боевых действиях в окрестностях Донецка, а также в районе Бахмутской трассы на Луганщине и вблизи поселка Донецкий в этом же районе. Бывший представитель Украины при ООН Юрий Сергеев заявил, что экс-президент Украины Виктор Янукович способствовал аннексии Крыма России, обратившись к Владимиру Путину с просьбой ввести войска на территорию Украины. Об этом он сказал на заседании по обвинению Виктора Януковича в государственной измене. По его словам, это подтверждает письмо Виктора Януковича, которое было представлено России в Совете Безопасности ООН и получило статус официального документа организации. Сегодня в Оболонском районном суде Киева допрашивают дипломата Сергеева. О допросе бывшего постоянного представителя Украины при ООН в качестве свидетеля ходатайствовала сторона обвинения. Горнякам шахты «Родинская» госпредприятие «Мирноградуголь» выплатили 75% месячного фонда заработной платы. Об этом на своей странице Facebook сообщил глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. Он отметил, что горняки «Родинской» продолжают забастовку в стихийном режиме из-за невыплаты им задолженности по зарплате. По его словам, общая задолженность на шахте составляет около 5 миллионов гривен. Как сообщалось ранее, горняки бастуют 10 августа. По словам руководства шахты, такая ситуация возникла из-за того, что «Родинская» потеряла право на бюджетное финансирование, так как стоит в списке на ликвидацию. И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 16 августа, на Луганщине и Донеччине будет переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 18 до 20, днем от 31 до 33 градусов тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Вы слушаете и смотрите «Донбасс Реалии». Теперь переходим к материалам. Судебное разбирательство дела о массовых беспорядках и гибели людей 2 мая 2014 года в Одессе перенесли из-за побега одного из фигурантов активистов антимайдана. Между тем, патриотически настроенные активисты опасаются, что в суде их сделают такими же виноватыми в массовых беспорядках, как и пророссийских. Независимые расследователи 2 мая говорят, что суд в одном из эпизодов приближается к завершению, но доказательная база выглядит очень шаткой. Прокуратуре не позволили использовать материалы из других эпизодов уголовного дела. Подробнее расскажет Михаил Штекель.
Судове засідання щодо подій 2 травня 2014 року на Грецькій площі перенесли на 16 серпня. Сьогодні вранці в російському аеропорту Домодедово затримали одного з фігурантів справи – Владислава Ільницького. Чорноморський міський суд Одеської області, де розглядається справа, відклав засідання на 2 дні для перевірки обставин затримання, каже заступник керівника Одеської самооборони Віталій Кожухар. На засідання суду він приїхав, щоб нагадати суддям, кого вони судять, каже він сам. Активіст, який брав безпосередню участь в подіях 2 травня з українського боку, вважає, що суд може виправдати деяких проросійських активістів або навіть притягнути до відповідальності проукраїнських, наголосив він у коментарі Радіо Свобода.
Суд зараз виводить справу в площину громадського протистояння. Ось в чому справа. Я не пам'ятаю точного номеру, але там йдеться про масові заворушення. А якщо є масові заворушення, то з обох боків є винуваті. Тому що невідомо, чи там з цього боку кинули, чи з іншого. Тут немає питання захисту держави.
Владислав Ільницький, через втечу якого суд перенесли, зараз все ще перебуває в аеропорту Домодедово, розповів Радіо Свобода Артем Бузіла. З весни 2016 року Бузіла і сам переїхав до Росії після того, як відбув покарання за спробу організувати Народну Раду Бессарабії. Справою тоді займалася Служба безпеки України.
Владислав Ільницький на даний момент.
Зараз Владислав Ільницький перебуває в аеропорту Домодедово, можливо, в ізоляторі. Чому його затримали, поки не знаю. Причин може бути багато. І заборона на в'їзд, і запит від українських правоохоронців. Він не перебував під запобіжним заходом. Домашній арешт у нього закінчився у серпні 2015 року. І його не продовжували.
Після чого домашній арест йому не продовжувався.
Активіст Тетяна Герасимова є координатором незалежної групи з розслідування подій 2 травня. Вона каже, що той епізод, який розглядається в Чорноморському міському суді, за її враженнями, рухається до завершення. Що ж до можливої втечі Ільницького, вона не повинна вплинути на розгляд справи, наполягає активістка. Подібні випадки в цій справі вже були. Колись по епізоду проходили 22 обвинувачених.
Сьогодні там 20 людей. Якщо встановлять, що Ільницький дійсно поїхав в Росію, то я можу припустити, що дії суду будуть наступні. Епізод виділять в окрему справу, і далі судова справа продовжиться щодо 19 осіб.
Чорноморський міський суд розглядає справу 2 травня з червня 2017 року. Михайло Штекель з Одеси, Радіо Свобода.
Бег с оружием в руках, занятия по тактике, тренинги по оказанию первой медицинской помощи. Так проходит лето в детских военно-патриотических лагерях. Такие лагеря есть с обеих сторон линии фронта. Журналисты телепроекта «Донбасс Реалии» выясняли, как готовят к войне детей группировки ЛНР и ДНР и как воспитывают мужество у детей в лагере «Азовец» на подконтрольной Украине территории.
Утро в киевском лагере «Азовец» начинается с построения и молитвы украинского националиста.
Украина!
Украина!
Свята мати героїв!
Вона була написана кров'ю для українців. Тобто ця молитва, вона вносить досить великий вклад в виховання дітей.
Свята!
Свята!
В этом лагере простудившихся в шутку называют 300-ми, а вместо имен дети часто используют позывные.
Він ран, я позитив.
В начале смены каждому ребенку выдают деревянный автомат. Задание – игрушку не потерять. Спустя 2 недели это удается немногим.
Я його дуже часто тримаюсь так, і коли підходять фахівники, вони можуть отак от його відтягувати. І у дуже багатьох лікті розгинаються, бо дуже боляче досить. І через це вони віддавали всі ці.
Автомат не має такого міна у прямого підтексту, як що це зброя. Вони постійно з ним ходять, тобто вони постійно там спиляють з ним чи ще щось. Тобто головне його не загубити. Це виховує у них відповідальність.
В руках детей предметы, похожие на настоящие автоматы и даже гранатометы. Это уже детский лагерь на территории группировки ЛНР.
Вперед!
Молодая гвардия, георгиевские сборы, боевики позаимствовали из советских времен не только название лагерей, но и дух, в котором воспитывают детей.
На территории Украины запрещена георгиевская ленточка. Это гвардейская лента, символ победы в Великой Отечественной войне. Наши деды, прадеды воевали за то, чтобы у нас сейчас все было хорошо.
Підлітковий вік – це якраз такий дуже класний вік для формування цінностей і установок у дітей. Бо вони готові їх сприймати. І, відповідно, їй хочеться переймати те, що дорослі їй говорять.
Дітей учать обращатися з оружием, делать марш-броски, наступати или обороняться.
Я считаю, что каждый человек должен защищать свою родину. А чтобы достойно ее защитить, надо уже заранее делать подготовку к этому.
Мы работаем над тем, что свою страну тоже нужно защищать и свою страну тоже нужно строить. Только есть большая разница, наша страна, она есть.
Пока в киевском лагере у младших уроки скалолазания и робототехники, старшие дети отправляются на остров, где каждый получит свой макет настоящего оружия.
Полностью повторяется боевое оружие, только уже стреляют лазерами.
Даже такой же вес, вот у них есть снайперская винтовка здесь, держи, точно так же.
Давайте еще под конец.
Перезарядка, она у них перезаряжается здесь.
Катик, ты где?
И как снайпер уже отсюда стреляешь.
Для 13-летнего Володи это первая подобная игра.
А чему снайпер?
Люблю ведение боя.
Хотя совсем новичком его и других назвать сложно. Дети уже прошли уроки по тактике.
Контакт на 12!
В атаку или в оборону параллельно детей учат оказывать раненым первую медицинскую помощь.
Ай, как больно!
Зараз потерпи сейчас, зараз все закінчиться. Зараз рятуем тебя.
Я наклала йому жгут, затампонувала і наклала бандаж. Зараз знаходиться в жовтій зоні, тобі ж я його вже не транспортую, визиваємо евакуаційну машину.
Ми їх не готуємо до війни чи чогось. Ця гра їх вчить командним діям.
Команда росте і на території групіровок ЛДНР. Правда, зовсім під другими флагами.
Хто не знає тут тепер, що таке ДНР? ДНР – страна моя, де живу, учуся я. Наступает уж рассвет, только папу дома нет, он давно уже воюет.
Їм прищеплюється відповідний погляд на іншу частину України, яка зараз вільна. Коли врешті-решт, я сподіваюся, буде об'єднання земель, що ми будемо робити з цим поколінням, яке росте з певними цінностями, з усвідомленням того, що ми їх для них вороги.
А дети обязательно станут взрослыми по обе стороны от линии разграничения. Ярослав Кречко, Роман Ребрий, Донбасс Реалии, Радио Свобода.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы обсудим резонансную публикацию в американском издании The New York Times, в которой допускается, что Украина могла поставлять двигатели для межконтинентальных баллистических ракет Корейской Народной Демократической Республики. Что интересно, как раз накануне, 28 июля, режим в Пхеньяне провел успешные испытания своей новейшей ракеты «Хвасон-14», которая, по словам руководителя КНДР Ким Чен Ына, может поразить территорию США, а именно города Нью-Йорк, Сан-Франциско и Чикаго. Якобы она может долетать, преодолевать расстояние в 10 тысяч километров. Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов, а также завод «Южмаш», который тоже упоминается в статье, уже опровергли допущение расследователей, но похоже, что скандал только разгорается. На сайте «Нью-Йорк Таймс» эта публикация занимает третье место по читаемости. Это один из самых посещаемых сайтов в мире и Соединенных Штатов Америки. О том, что уже случилось, мы обсудим в студии со Святославом Батовым, координатором проекта «Информационные войска Украины». Здравствуйте, Святослав.
Здравствуйте.
А также Николаем Капитоненко, экспертом-международником, с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Николай.
Добрый вечер.
Вскоре к нашему разговору, надеюсь, присоединится экс-руководитель госкомпании «Укрспецэкспорт» Сергей Бондарчук. Друзья, вопрос к вам, обращаюсь к слушателям. Верите ли вы в возможность в нынешних условиях поставок летального вооружения из США в Украину? 0800 300 403, звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Святослав, давайте не спорить в этой студии, надеюсь, не будем, да, о технических всяких деталях. Будем говорить о свершившемся факте. Опубликованная статья в New York Times – это уже достаточно громкое событие, тем более такая резонансная. Что уже случилось? Вот можете как информационный эксперт рассказать нам?
Нужно сказать, что New York Times не впервые публикуют об Украине достаточно спорные материалы. Напомню, что в прошлом году было опубликовано в данном издании интервью якобы с президентом Порошенко, когда прошло несколько часов, оказалось, что этот разговор произошел с российским пранкером. И тогда New York Times было вынуждено опровергать информацию, которую они ранее у себя опубликовали. Поэтому я бы не стал говорить, что на сегодняшний момент любое СМИ на 100% защищено от того, чтобы распространить какую-то дезинформацию. И наши, скажем так, оппоненты из России очень активно этим пользуются. Что касается данной информации, здесь может идти речь либо о сознательной провокации со стороны России, либо же просто о банальном желании журналистов погнаться за сенсацией, сделать громкий заголовок, вытянуть из эксперта даже то, чего он фактически не имел в виду, и на фоне этого сделать какой-нибудь, ну, как сейчас принято говорить, хайп, получить какие-то дополнительные себе переходы на сайт и сделать из этого сенсацию. На самом деле нет никаких фактов, которые бы могли подтвердить информацию о том, что Украина теоретически могла бы поставлять какие-то элементы ракетного вооружения в КНДР, а в то же время есть информация, уже несколько раз публиковалась, в том числе в американских СМИ, о том, что у многих стран есть факты о том, что Россия и, возможно, Иран поддерживают корейскую ракетную ядерную программу. Стоит напомнить также, что Советский Союз еще с середины 80-х отправлял своих специалистов в КНДР и помогал им разрабатывать противоракетную оборону и северокорейскую ракетную программу. Я думаю, что с тех времен, в принципе, скорее всего, ничего не поменялось, и Кремль, возможно, неофициально, но до сих пор эту ракетную программу поддерживает.
И все-таки что случилось с информационной точки зрения? То есть вот этот хайп, о котором вы говорите, удался все-таки?
Он удался, потому что у нас в стране на это очень бурно отреагировали, и на это очень бурно отреагировали российские СМИ. Им нужно было перевести, скажем так, градус разговора с того момента, что якобы Россия помогает КНДР, на разговор, что это помогает Украина, и у них это получилось. Если рассматривать это с точки зрения информационной провокации, то стоит обратить внимание на личность того эксперта, который об этом заявил.
Майкл Эльман,
он много лет проживал в России. Я, к сожалению, не могу сказать, сегодня он живет в России или нет. Но вот сегодня волонтеры проверяли его страницы в социальных сетях и наткнулись на очень интересную информацию. У него жена русская, он много лет прожил в России, на своих страницах в социальных сетях он часто использует русский язык, любит путинку, есть такая русская водка, и он ранее участвовал в программе разоружения стран бывшего СНГ. С ним в том числе работали некоторые украинские специалисты, и вот буквально сегодня в Министерстве информационной политики заявили, что есть данные о том, что он сотрудничал с российскими органами разведки. Вот, поэтому, если рассматривать это как информационную провокацию, то стоит отметить, что этот человек очень сильно аффилирован с Российской Федерацией, отбрасывать момент того, что это информационная спецоперация Российской Федерации, конечно же, не стоит.
Вопрос к Николаю Капитоненко. Николай, в нынешних условиях, после вот этого хайпа, о котором говорит Святослав Батов, возможны ли теоретически поставки летального вооружения в Вашингтон? Все-таки нужно понимать, что очень много американцев, скорее всего, прочтут эту статью, и они странно будут себя чувствовать, если Дональд Трамп даст добро на поставки оружия стране, которая якобы вооружает государство, которое грозится нанести ядерный удар по крупнейшим американским городам.
Я думаю, что поставки американского вооружения в Украину никак не связаны со статьей в «Нью-Йорк Таймс». Я не думаю, что вообще как бы следует так много внимания уделять нам частному мнению журналиста или удивляться тому, что мнения экспертов, в кавычках или без кавычек, могут быть какими-то недостаточно обоснованными. Мы же вообще живем в стране, где эксперты, в принципе, привыкли вообще не отвечать за свои слова. То есть здесь переоценено, с одной стороны, значение того, что опубликовал «Нью-Йорк Таймс», а с другой стороны, механизм принятия решений по поставкам вооружения летального в Украину, он никак не связан со слухами или спекуляциями вокруг возможных поставок украинских, российских или советских двигателей в Северную Корею. То есть здесь совершенно, там совершенно другие факторы будут играть роль. Они играли роль еще и при администрации Обамы, я думаю, продолжают играть и при администрации Трампа. Поэтому совершенно на другое нужно обращать внимание, если мы всерьез хотим обсуждать перспективы поставки вооружений в Украину.
Хорошо, и вы говорите о том, что этот фактор, он в стороне. А может ли как-то эта публикация повлиять на отношения Украины, Соединенных Штатов Америки хотя бы в обозримом будущем? Все-таки вы говорите, что публикация, она не имеет никакого значения, но все-таки это очень авторитетное, очень популярное издание «Нью-Йорк Таймс».
Да, естественно, она авторитетная и популярная, и внимание американцев к этой статье обусловлено отнюдь не большим интересом к тому, что происходит в Украине, а как раз наоборот большим интересом к тому, что происходит в Северной Корее. Эта тема сейчас топ-тема номер один, большая, очень острая проблема для американской внешней политики. И именно поэтому такие статьи будут появляться еще и дальше, не стоит этому удивляться. А что касается украино-американских отношений, то, по моему мнению, они находятся в очень плохом состоянии, в общем-то, уже не первый год. Содержательной повестки дня в них нет. Американцы осуществляют минимально необходимую поддержку Украине для того, чтобы мы просто не потеряли остатки государственности. И каких-либо перспектив наше собственное правительство в этих двусторонних отношениях не нарисовало и не создало. Поэтому куда дальше могут охладиться, упасть, сократиться двусторонние отношения, что может исчезнуть из повестки дня, мне не совсем понятно, потому что пока что все, что там находится, оно имеет такой второстепенный, декларативный и не совсем характер, который отличается от стратегического
партнера. Николай, все-таки хочу уточнить у вас, вот тут все тоже на таких допущениях, возможно, теоретически Украина имела к этому какое-либо отношение, но вот как можно все-таки, как можно не связывать вопрос поставок летальных вооружений с вот этой публикацией, если вот снова-таки можно сказать, возможно, технически те же самые джавелины попадут к сепаратистам или к Северной Корее?
Ну, это возможность американцами всегда учитывалась и продолжает учитываться, независимо от того, имеет отношение Украина к поставкам двигателей в Северную Корею или нет. Это как раз одно из таких, я бы сказал, важных второстепенных препятствий на пути поставок вооружений к нам. Это возможность того, что они попадут в руки сепаратистов или россиян. Это понятно. Но есть другие, более важные факторы, которые влияют на решение Соединенных Штатов в этой ситуации. Они касаются того, что страна, поставляющая вообще вооружение любой другой стране, клиенту, так сказать, она становится до какой-то степени втянутой в то, что происходит, в конфликт. Она берет, как бы, не то, что берет для обязательств, это как раз способ избежать, взять обязательства в сфере безопасности. Но, тем не менее, она становится заинтересованной в определенном итоге. Она вкладывается в это в зависимости от того, как именно происходят поставки одноразово или многократно. Она вкладывается в это долгосрочно или краткосрочно. Ей руководит желание оказаться на стороне победившей в конце концов. То есть все вот эти вот обязательства из этого вытекающие, это то, чего американцам хотелось бы избежать. И поэтому они до сих пор не принимают решение о поставках вооружений в Украину. И на мой взгляд, вероятность того, что такое решение так и не будет принято, выше, чем вероятность того, что оно принято будет.
Святослав Батов добавить, что захочет.
По поводу того, может ли информация в «Нью-Йорк Таймс» повлиять на поставки вооружения, я считаю, что это, скорее всего, вероятность стремится к нулю. Почему? Потому что «Нью-Йорк Таймс» традиционно является представителем мнения демократической партии США. И
на сегодня... Она оппозиционная Трампу, что тоже нужно учитывать.
Да, да, безусловно. Она является представителями, она представляет больше демократическую повестку дня в США, в то время как главными такими двигателями поставок вооружения в Украину являются в первую очередь республиканцы и Джон Маккейн во главе них. Кроме того, Дональд Трамп построил свою избирательную кампанию, в том числе на борьбе с фейковыми СМИ. И он в том числе к фейковым СМИ относил все продемократические СМИ, продемократические партии, в том числе и «Нью-Йорк Таймс». Поэтому вряд ли он, выстроив такую повестку дня для себя по борьбе с фейк-СМИ, он начнет ссылаться на них при принятии каких-то своих внешнеполитических решений. Кроме того, я думаю, что те, кто будут принимать решения о поставках вооружения, они будут читать не только заголовки. Ведь мы, в принципе, больше всего отреагировали на сам заголовок статьи, где была упомянута Украина. А если читать сам текст статьи, то там этот эксперт, он говорит о том, что это могла быть Украина, могла быть Россия, и вообще это еще советское оружие, и неизвестно
откуда. А как вы это объясните? Вот очень авторитетная газета, да, «Нью-Йорк Таймс», и мы вот тоже сравнили первоисточник, о котором вы говорите.
Очень авторитетные журналисты, которые оба получили Пулитцер и входят в основные какие-то союзы журналистов мира.
Мы посмотрели в первоисточник, сравнили, не поленились. В первоисточнике говорится, что это могла быть Россия и... слэш, или Украина. В заголовке говорится о том, что украинский завод причастен к поставкам ракетных двигателей, тире, говорят исследователи.
Вот данный факт как раз говорит в пользу того, что это, скорее всего, информационная провокация. Я не могу влезть в голову американским журналистам и решить за них, почему они вынесли в заголовок только Украину, но то, что в самом тексте говорится «или Украина, или Россия», я думаю, что для вот тех людей, которые могут на это отреагировать и решать вопрос о поставках вооружения, он будет намного более важен, чем заголовок. Россия имеет с КНДР общую границу, об этом многие не знают, 19 километров у них общая граница, у них есть железнодорожное сообщение, построен мост, через который они постоянно в КНДР поставляют разного рода товары, и, например, в том году они якобы поставляли в закрытых вагонах на территорию КНДР сена, причем со спутников невозможно было понять, действительно в закрытых вагонах сена или что-то другое.
Что-то в сене, иголка какая-то.
Да, длинная, очень большая, с крупным диаметром. Поэтому у Российской Федерации гораздо больше возможностей для того, чтобы поставить какое-либо вооружение, и они поставляют в КНДР вооружение еще с советских времен, и стоит... Также добавишь, что между военными КНДР и между военными Российской Федерации постоянно на официальном уровне, то есть они этого даже не стесняются, делают это открыто, проходят встречи, они подписывают какие-то договора о взаимосотрудничестве как на территории России, так и в самом КНДР.
Обращаюсь к Сергею Бондарчуку, который руководил государственной компанией «Укрспецэкспорт» в 2005-2010 годах. Сергей, вот уже российские эксперты, военный обозреватель Павел Фельгенгауэр, в частности, говорит, ну, теоретически рассуждает о том, что вот эти вот чертежи этих двигателей, он говорит даже не о двигателях, могли попасть в Северную Корею и при Януковиче, и при Ющенко, потому что, с его точки зрения, нужно время для того, чтобы построить вот эти вот двигатели. Как вы это прокомментируете? Это.
Ну, вы знаете, я могу из своего личного опыта утверждать, что какая-либо официальная поставка со стороны Украины была невозможна. Так как та система экспортного контроля, которая существует в Украине, которая, кстати, была построена благодаря с помощью американцев, она контролируется до сих пор американцами. Поэтому какая-либо поставка официально, это 100% невозможно. Теперь то, что касается этого самого скандала. Безусловно, он прозвучал, он громкий, на это обратили все внимание. Почему это произошло? Ну, всегда происходят информационные войны. Надо не забывать, что Украина все-таки это страна с ракетными технологиями, и мы, как определенный факт угроз, не нужны ни России, ни Америке, ни другим странам. Поэтому, чтобы не возникали подобные конфликты, подобные угрозы. Неоднократно Россия использовала Украину для того, чтобы происходили различного рода оружейные скандалы, для того, чтобы понизить рейтинг доверия, там, как бы поставить Украину в неудобное положение и политическое руководство в том числе. Я не исключаю, что в данной ситуации возможны были такие факты. Но я хотел бы обратить ваше внимание на немножко на эту проблему, но немножко сторону. Что мы видим в повестке дня Соединенных Штатов? Американец, простой Джон, в один прекрасный момент, в одно прекрасное утро начал ощущать ядерную угрозу совсем с непонятной стороны, о которой вообще никто не говорит. То есть Америка на протяжении 16 лет боролась с Сибилом как с главным врагом. И ресурсы, спецслужбы, различные другие возможные там, кадровые, идейные различные ресурсы тратились именно на эту идею. И в один прекрасный момент оказалось, что 16 лет они шли не в том направлении, а главная угроза была именно со стороны КНДР, так как они получили соперника с оружием массового поражения. И за это должен кто-то отвечать. Именно в американской истории. И поэтому, конечно же, очень удобно переложить ответственность на Россию, возможно, на Украину. Так как, ну, это, знаете, это как в черной пропаганде. Есть немножко правды, а остальное неправда. Так как Украина действительно производила такие двигатели, но это не значит, что она поставляла. Поэтому я бы все-таки обратил внимание на это, на недоработку именно американских спецслужб.
То есть вы говорите о том, что это может быть выгодно Трампу? Это публикация.
Теоретически да. Теоретически да. Более того, мы прекрасно понимаем, что руководство Соединенных Штатов не забыло руководство Украины за те все скандалы, которые происходили во время предвыборной кампании. И поэтому это тоже удобный момент для того, чтобы именно с этой точки зрения показать, ну, такой политический достаточно сильный удар по политическому руководству Украины. Так как, понимаете, мы должны понимать, что КНДР занимается своей ракетной и ядерной программой уже много лет, это было известно. Кто занимался мониторингом, например, студентов, которые обучались и в Российской Федерации, и в других вузах ракетным технологиям и так далее? Это никто не делал. Я понимаю, что достаточно тяжело вести разведку на закрытой территории, где мононация, сложный язык и так далее. Но еще раз хочу сказать, что мне кажется, это мое особое мнение, что нужно все-таки смотреть не только со стороны России, так как это очень удобно. И мы всегда, любой чих, который происходит в Украине, мы всегда списываем на Российскую Федерацию. И это, я считаю, неправильно и опасно, так как когда будет настоящая угроза, уже многие будут на это не обращать внимания, так как привыкнут к этому.
Вопрос к Николаю Капитоненко. Николай, вот все-таки Сергей говорит о том, что есть все-таки какой-то смысл и последствия этой публикации, возможно, ну, можно допустить, да, что пытаются переложить ответственность американские спецслужбы. Многие обозреватели сравнивают вот эти вот события, этот скандал с кольчужным скандалом, который разгорелся в 2002 году, и который тоже не было таких весомых доказательств, да, кроме пленок Мельниченко, которые якобы американские спецслужбы верифицировали, сказали, что они подлинные, были достаточно серьезные последствия для Украины. То есть вы все-таки говорите о том, что вот все эти разговоры, эта статья пройдет бесследно для украино-американских отношений?
Я думаю, что все-таки да, скорее она пройдет бесследно, потому что есть другие факторы, которые гораздо сильнее влияют на то, что происходит в этих отношениях. Кольчужный скандал происходил в других условиях, при другом политическом режиме несколько в Украине, при другой повестке дня, между прочим, американской внешнеполитической решения задач, которые, ну, для решения которых Украина могла быть в то время как-то полезна. И вообще Украина тогда была, ну, скажем так, более ценным призом или, не знаю, более влиятельным субъектом международных отношений, ради которого стоило эксплуатировать тему, похожую на кольчужный скандал. Сегодня это выглядит больше как, ну, просто чье-то непроверенное мнение или недостаточно обоснованное. И где-то чья-то спекуляция, где-то возможность проверить реакцию общественного мнения. Но я не думаю, что это окажет какое-то серьезное влияние на будущее двусторонних отношений.
Святослав, к вам вопрос. Вот, в принципе, такая достаточно мудро выстроенная информационная операция. 28 июля провели испытания. Весь мир, и в частности США, ужаснулись о том, что могут быть ядерный удар по территории США. После этого появляется публикация. Считаете ли вы достаточным то, как Украина отвечает на такие провокации?
Ну, могу еще добавить, что, к сожалению, сегодня данную статью перепечатали Financial Times. Поэтому эта информационная кампания, она еще не завершена и, возможно, будет развиваться. И она наверняка может быть использована нашими противниками в Соединенных Штатах, или скорее не противниками, а людьми, которые не хотят там более активно помогать Украине, в том числе поставлять летальное вооружение.
Она То есть вы все-таки связываете, да, вот эти два вопроса?
Я допускаю, что это может быть кем-то использовано где-то там на слушаниях в Сенате, например, потому что там им выборка этих СМИ тоже попадает об Украине, они могут об этом вспомнить. Не обязательно, что они будут использовать это против нас, но обсуждаться это обязательно может. Мы со своей стороны должны говорить о том, что Америка имеет полный доступ к информации о экспорте Украиной товаров, в том числе двойного назначения, в том числе ракетного вооружения, поскольку у нас с ними подписан договор. У нас, согласно Будапештскому меморандуму, мы, в принципе, все свои вооружения передали России, в том числе под контролем Соединенных Штатов. Мы должны говорить о том, что сегодня уже эксперт, который данную информацию озвучил в «Нью-Йорк Таймс», он уже включил заднюю, так сказать, и начал в своем твиттере оправдываться и говорить, что я на самом деле не это имел в виду, и, скорее всего, я не допускаю, что из Украины могла быть осуществлена поставка.
Но это действительно так, потому что «Нью-Йорк Таймс» переврали его слова, да, они манипулируют.
Ну, они скорее не переврали, а просто вынесли акценты
на Украину,
вынесли в заголовок то, что он, в принципе, говорил, но он говорил еще много чего другого. Почему были расставлены акценты именно так, конечно, нам неизвестно. Но сегодня уже этот эксперт говорит совсем другое. Он говорит, что, скорее всего, это Россия, и про Украину он просто так вспомнил. И нам нужно, в принципе, эту информацию аккумулировать и распространять, в том числе через наши дипломатические возможности и, возможно, через наших друзей в Соединенных Штатах из республики.
Святослав, но это все, что было, в принципе, и после кольчужного скандала. Приезжала американская комиссия и так далее и тому подобное.
Ну, стоит сказать, что не первый раз против Украины используется подобная информационная кампания, и не только одни кольчуги были. Нас обвиняли много раз, на самом деле, просто эти кампании проходили не так ярко. Нас обвиняли в том, что мы поставляем в зону Дарфурского конфликта вооружение повстанцам, нас обвиняли, что были какие-то поставки в Кению, потом все это вскрывалось, и на самом деле журналисты выясняли, что это все неправда, поэтому это уже не в первый раз Украина с таким сталкивается, и ни один раз ни одна такая подобная информация не подтвердилась ни по кольчугам, ни по каким-то РПГ, и я уверен, что по корейским двигателям она тоже не подтвердится. Кроме того, еще стоит добавить также, что в 2011 году двое граждан КНДР действительно приехали в Украину и пытались получить информацию от работников Южмаша. И сегодня кто-то из народных депутатов, по-моему, Антон Геращенко, опубликовал информацию, что эти люди сейчас сидят в тюрьме, их наша разведка арестовала за попытку покупки наших разработок, и они вот до 2018 года еще будут сидеть в тюрьме. То есть попытки купить наши чертежи действительно были, но всем известно, что мы на это отреагировали арестом этих людей.
Вопрос к Сергею Бондарчуку. Сергей, с вашей точки зрения, как все-таки эти двигатели или чертежи могли попасть северокорейцам? Может быть, это было бы таким более сильным аргументом для того, чтобы Украине доказать свою невиновность?
Прежде всего, я считаю, что Украина сейчас должна максимально прозрачно обратиться к различным экспертам из Соединенных Штатов и в Европе для того, чтобы доказать свою как бы правдивую позицию. И мы должны быть максимально как бы прозрачны в этом смысле. Но еще раз хочу подчеркнуть, что поставка двигателей была просто невозможна, потому что отсутствует какая-либо логистика даже. Да? То есть я согласен с экспертом, который в студии, который сказал о том, что американцы за счет спутниковых технологий отслеживают любые поставки, которые происходят, любые перемещения подозрительного характера, которые происходят в мире. А достаточно многогабаритную такую бандуру, извините, а просто так перенести, телепортировать, это невозможно. Поэтому какая-то, возможно, часть технологии, да, ушла. Но это может быть только как бы black market с использованием человеческого фактора. Это может быть что угодно, и американцы продают свои технологии, и англичане, и любые другие иностранцы.
Ну, то есть теоретически это возможно, о чем пишут статьи, черный рынок в Украине и России, и корейцы купили это.
Возможно. Вы знаете, за время моей каденции неоднократно было различные такие скользкие предложения, причем используется российское направление, для того, чтобы осуществить какую-то поставку, а потом ты понимаешь прекрасно, какие последствия будут за этой поставкой. Во-первых, российская сторона информирована об этом. Она таким способом шантажирует украинских сотрудников различных или граждан Украины, а потом в удобный момент, когда это нужно, выбрасывает это в прессу. Но я считаю, что все-таки здесь я бы обращал внимание больше на американскую сторону. И как подтверждение все-таки вот кольчужный скандал, о котором говорили, он же фактически для Украины не закрылся тем, что Украина не поставляла. Да? То есть в сознании как бы, граждан различных стран существует такая история, что все-таки Украина нарушила какие-то соглашения. Хотя на самом деле это не так, так как никто в Ираке в итоге не обнаружил никаких радиолокационных станций «Кольчуга». А данный эксперт Майкл Эннон 18 месяцев провел именно в Ираке, как часть как бы, группы комиссии, которая искала различные ракетные технологии, в том числе и станции «Кольчуга». Но почему-то в отчетах этой группы ничего не сказано. То есть Украина еще в 2003 году обращалась в ООН по поводу того, чтобы снять какие-либо вообще несправедливые обвинения в сторону Украины. Но это было, до сих пор не было сделано. Поэтому я вижу в этом все-таки то, что ослабленная позиция политического руководства на Украине, на внешнем, как бы, внешнем рынке политическом. И это дает возможность именно проводить вот такие спецоперации по отношению к Украине. То есть я вижу именно угрозу именно такого характера.
Святослав, к вам последний вопрос. Вот Сергей говорит о том, что, возможно, уши в Америке, а вы предлагаете оправдываться, да, отбелять наш имидж, украинский имидж перед Америкой.
Нам нужно просто четко сформулировать единый месседж о том, что Украина ни при каких обстоятельствах не могла сделать прямую поставку. Возможно, каким-то образом украинское оборудование, которое ранее было продано в Россию, через какие-то третьи руки были поставлены Российской Федерацией в КНДР. Такая вероятность может быть. Но мы должны сформулировать единый, так сказать, месседж о том, что Украина этого сделать не могла, что американцы имеют полный доступ к нашим экспортным документам, и что правительство Украины никоим образом к этому не могло иметь отношения. Единственный вариант, это там озвучивается в статье 2012 год, когда руководил еще Виктор Федорович. Единственная возможность, это была поставка напрямую в Российскую Федерацию, поскольку действительно у нас никаких логистических даже возможностей сделать прямые поставки в КНДР нету. Поэтому нам нужно действовать сообща с нашими друзьями в США и распространять информацию вот подобного характера, и в том числе говорить о том, что наибольшая вероятность, фактически стопроцентная, о поставках подобных комплектующих исходит из Российской Федерации, потому что они это могут сделать абсолютно скрытно через свою общую границу, через железнодорожные, так сказать, пути, и об этом даже не узнают американские спутники.
Спасибо большое. Станет ли эта история вторым кольчужным скандалом, покажет только время. У нас в гостях был Святослав Батов, координатор проекта «Информационные войска Украины». Включались эксперт-международник Николай Капитоненко, а также Сергей Бондарчук, экс-руководитель госкомпании «Укрспецэкспорт». Оставайтесь с нами.
Тема дня. Студия. Номер прямого эфира 0800 300 403.
Дорога на схід – це український фестиваль в Ізюмі. 18 та 19 серпня. Два дні музики, театру та поезії. Юрій Андрухович та Артполе. Тартак, Шана, Зев'йо, Жадан і Собак. Чотири сцени та ярмарок у центрі Ізюма. Вхід вільний. Організатори – благодійний фонд Сергія Жадана, Харківська обласна державна адміністрація та міська рада міста Ізюм. Подробиці на сайті jadancharity.org.ua. Дорога на схід. Їдьмо разом.
Вы слушаете «Донбасс Реалии». Переходим к обзору прессы. База НАТО в Украине. Чего испугались в России? И почему Украина отделилась от России безвозвратно?
США подбираются к России через очага. Такие громкие заголовки появились на сайтах российских СМИ. После появления новости о том, что инженерные войска ВМС США приступили к строительству в Николаевской области, Центра оперативного управления флотом для украинских военно-морских сил, по мнению экспертов, такой реакции России нет ничего удивительного. Об этом пишет Апостроф. Для России это как красная тряпка для быка. Во-первых, повышается управляемость украинских ВМС, что повлияет на их боеспособность. Во-вторых, центр будет использоваться в качестве учебки для стран-членов НАТО. Там будет постоянное присутствие кораблей НАТО и экипажей. Сейчас 9 кораблей НАТО находятся в акватории Черного моря, и получается, что Черноморский флот России фактически блокирован, пишет издание. Одна из ключевых проблем Кремля в Украине – потеря пророссийского электората. Бывший президент Украины Виктор Янукович, опираясь на Москву, в значительной степени полагался на избирателей из Крыма, Донецкой и Луганской областей. Этот электорат теперь оказался бесправным в результате гибридной войны Путина. Об этом пишет «Новое время». Обозреватели отмечают, что даже если покажется возможным реинтегрировать Донбасс в украинскую политическую систему, эти регионы вряд ли останутся пророссийскими. С учетом 2 миллионов внутренне перемещенных лиц, живущих сейчас в разных регионах Украины, поствоенный политический ландшафт Донбасса будет разносторонним. У Украины нет союзников. Это неплохо и нехорошо. Это данность. Но при правильном подходе такая ситуация дает шансы на рывок. Если элиты страны поймут, что разговоры о дружбе, сказки про белого бычка, а все в мире крутится вокруг национальных интересов, то есть каждое государство имеет свои долгосрочные цели, тактические задачи, и там, где они совпадают, у двух или более стран возникает союз. Об этом пишет интернет-издание «Хвыля». Автор отмечает, что и врагов у Украины также нет. Даже сегодня, даже Россия, пока она задает тон в диалоге с Украиной. Почему? Не потому, что она сильнее, а потому, что у части ее элит есть свое видение, какой должна быть Украина. И они его пытаются реализовать. Тут же возникает вопрос, что мешает Украине выработать свою позицию того, какой должна быть Россия.
В незаконном заключении на неподконтрольной части Донбасса находится автор радио «Донбасс Реалии», блогер Станислав Васин. Редакция потеряла с ним связь 2 июня 2017 года. Только 16 июля так называемая ДНР признала задержание журналиста. Есть информация, что его обвиняют в шпионаже, хотя он занимался журналистской деятельностью. Благодаря Станиславу слушатели радио «Донбасс Реалии» ежедневно могли узнавать о реалиях жизни Донецка. Радио «Свобода», «Репортеры без границ», Международный комитет защиты журналистов, Союзы журналистов Украины и России, Международная амнистия и другие международные организации призывают освободить Станислава Васина. Журналистика – это не шпионаж.
Опорная школа номер 66 в Мариуполе, реконструкция которой еще ведется, не откроется к началу учебного года. Согласно уточненной проектно-сметной документации, задержка будет не менее полугода. Об этом сказал руководитель департамента образования Мариуполя Юрий Винокуров. Ход реконструкции находится под контролем главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского. Сегодня Жебривский в Мариуполе и планирует посетить строящуюся школу. Подробнее расскажет Ирина Горбасева, наш корреспондент. Она с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте.
Здравствуйте, Денис.
Ирина, в чем дело? Какие основные проблемы возникли в процессе реконструкции?
Ну, среди проблем, которые возникли в процессе реконструкции опорной школы, начальник департамента капитального строительства Юрий Винокуров отметил ряд причин. И среди них это отсутствие опыта у городской власти Мариуполя в части реализации подобных проектов и отсутствие должного уровня специалистов-проектировщиков, которые сейчас массово работают за границей, изменения в самой документации в процессе реконструкции и затягивание сроков. Я предлагаю послушать Юрия Винокурова. Прошу прямую речь.
У нас не було досвіду реалізації таких масштабних проєктів у місцевої влади, тому вони самі не розуміють те, що вони можуть, точніше навіть не можуть, а повинні отримати від реалізації зазначеного проєкту. А коли вони дають завдання проєктувальникам, навіть не підписуючи паперового завдання на проєктування, або воно там складається на одну сторінку, на школу, яка коштує там 50 мільйонів, да? Такого не може бути. Люди не бачили і вони не розуміють, що їм треба зробити з цієї школи. Всі вважали те, що пофарбують стіни, там, замінять підлогу, там, може, нові парти там дадуть, і все, і крапка. Ніхто не розраховував на те, що зможе область там надати такий потужний фінансовий ресурс для того, щоб наші діти донецькі отримали якісну освіту, отримали сучасне обладнання. Фактично, ці школи – це є прорив нашої області у майбутнє.
Ірина, скажіть, на якій стадії зараз реконструкція цієї школи? Є ли взагалі якась інформація, коли її відкриють?
В настоящее время на объекте заменена система отопления и энергоснабжения. Отдельные кабинеты в трехэтажной школе, второй и третий этаж, готовы к монтажу мебели и техники. Одновременно ведется ремонт фасада, но при самых оптимистичных оценках, что касается сроков запуска, Павел Жибривский до инспектирования этого объекта был настроен более оптимистично. Он думал, что строительство закончится к концу ноября. Но судя по объему работ, которые еще предстоит сделать, и участие в тендерах, закупки материалов необходимых и недостатка рабочей силы, 600 детей могут пойти в эту школу реально после зимних каникул, то есть в январе 2018-го.
Ирина, что еще, кроме школы, запланировано посетить в Мариуполе Павлом Жибривским? Что он еще хочет сделать там?
Павел Жибривский в Мариуполе находится с двухдневным визитом. Сегодня он еще будет инспектировать объекты, где ведется ремонт водоотведения. Это два объекта в Мариуполе. На завтра губернатор наметил вручение ключей электротранспорта. Город получает 10 трамваев Татра и коммунальную технику. Также планируется вручение от квартир в Мангуше и в поселке Никольское. Открывается спортивная площадка, но это уже за пределами Мариуполя. И на следующий день. Студия.
Спасибо большое. С нами на прямой телефонной связи из Мариуполя была наш корреспондент Ирина Горбасева.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
И к теме децентрализации. Украину будет консультировать еще один иностранный специалист. Бывший премьер-министр немецкой земли Саксонии Георг Мильбрат станет специальным посланником правительства Германии по вопросам управления и децентрализации. Он уже бывал в Украине раньше и отметил, что следует бороться с бюрократией и ускорять реформы, чтобы не потерять доверие граждан. Но есть ли политическая воля выполнять его советы? Узнавала Яна Полянская.
Федеральний уряд Німеччини відреагував на звернення президента України Петра Порошенка до країн Великої Сімки та надсилає радника. Професор Георг Мільбрат упродовж року консультуватиме Київ щодо децентралізації та реформи управління. Мільбрат має досвід у цих галузях. В 90-му році його призначили міністром фінансів землі Саксонії. І в переломний період після возз'єднання Німеччини він реорганізовував управління фінансами цієї землі. А з 2002 до 2008 року був прем'єр-міністром землі Саксонії. Німецький експерт розпочне роботу в Україні вже з вересня. У Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства розповіли, що очікують на зустрічі професора Мільбрата з українськими високопосадовцями.
Прецедент, у нас жодна реформа не має посланників від європейських урядів. Уряд Німеччини надсилає спеціально під нашу реформу посланника. Велика увага насправді.
Додала керівник прес-служби міністерства Надія Веркіна. Георг Мільбрат уже неодноразово відвідував і неофіційно консультував Україну. Скажімо, в 15-му році він заявляв, що місцеві органи влади повинні мати реальні інструменти впливу на життя мешканців громади, аби децентралізація відбувалась не на папері. Німеччина в рамках міжнародної технічної допомоги багато інвестує в розвиток місцевого самоврядування в Україні. Тож рішення направити до Києва Георга Мільбрата – це ще один спосіб підтримати Україну на шляху змін, каже менеджер групи з децентралізації та регіонального розвитку реанімаційного пакету реформ Іван Лукеря.
Це гарантія того, що реформа в цій сфері не тільки в державній службі, а в реформі місцевого самоврядування. Децентралізації влади, процес буде незворотнім.
Про те, щоб Україна могла вповні використати досвід Мільбрата, потрібна політична підтримка, каже експерт. Децентралізація – це одна з небагатьох реформ, про яку українські посадовці говорять як про успішну і таку, що рухається. Скажімо, наприкінці червня президент Порошенко заявив, що з 2014 року місцеві бюджети зросли на 100 мільярдів гривень. Лобіює цю реформу також прем'єр-міністр Володимир Гройсман. І саме зважаючи на таку увагу до децентралізації з боку представників влади, політична воля на її запровадження є, каже політичний консультант Дмитро Васильєв. Проте для того, щоб комплексно запровадити зміни, недостатньо бажання перших осіб держави та допомоги відомих європейських експертів, говорить він. Потрібна співпраця на рівні міністерств, парламенту та, що найважливіше, на місцях у регіонах, каже Васильєв. Яна Полянська, Радіо Свобода.
И к новостям из Крыма. Владелец крымского парка экзотических животных «Тайган» Олег Зубков назвал четырех родившихся недавно в парке львят в честь истории с противостоянием вокруг фильма «Матильда». Царь, режиссер, Матильда и Няша. Зубков прославился борьбой с главным противником фильма Натальей Поклонской задолго до ее перехода на работу в Госдуму и скандала с картиной о любовной связи Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Еще в 2015 году Поклонская, в то время прокурор Крыма, хотела закрыть его парк и чинила бизнесмену всевозможные препятствия в развитии других его бизнес-проектов. Теперь Олег Зубков готов бесплатно показывать Матильду всем желающим в собственном кинозале, как только фильм Алексея Учителя выйдет в прокат. Об этом с владельцем парка общался журналист Марк Крутов. К вашему вниманию фрагмент этого интервью.
Вообще, вы, конечно, уникальный человек. Вы можете сказать, что вы конфликтовали с Поклонской, когда это еще не было так модно, как сейчас.
Более того, я первый сказал, что она дура, которая недостойна высокого звания не то что генерала, а вообще носить погоны и быть прокурором Крыма. Я в открытых письмах об этом сказал еще в декабре 2015 года, когда здесь вся пресса преклонялась к ней, и ее вообще корона здесь была на пике, наверное, своей славы и популярности. Я писал регулярные открытые письма, в которых не то что критиковал, а, в общем-то, высмеивал ее и позицию, и то, что она делает, и глупость ее. Но вот сегодня об этом узнала вся страна, огромная Россия, да и мир. Вот, сегодня она чудит по полной программе в Государственной Думе Российской Федерации.
Сегодняшняя новость о том, что вы назвали четырех новорожденных львят именами, связанными с фильмом «Матильда», это тоже, я так понимаю, продолжение вашей теперь уже борьбы на расстоянии.
Это не столько борьба, сколько на злобу дня, потому что, ну, мне хочется как-то в меру своих сил поддержать Алексея Учителя с его фильмом, который получил прокатное удостоверение. Вот, и когда в день Львов это вот произошло как раз, и журналисты очередные позвонили, спросили, сегодня день львов, что у вас произошло, то, рассказав о рождении редчайших белых львов, я не сдержался и специально сказал о том, что вот мы их так назвали, режиссер, царь, значит, Матильда и Няша. Вот две девочки и два мальчика как раз родились. Специально, чтобы привлечь через этих белых львят внимание еще большей широкой общественности своих сторонников. Вот, ну, к той несправедливости, которую развела Поклонская вокруг фильма «Матильда». Глупости явной. Уже кто по этому поводу не высказался. Даже, по-моему, Медведев сказал, что ну, чушь полная, и оставьте фильм в покое, фильм выйдет и так далее. Уже фильм получил прокатное удостоверение. Вот, но все равно вот начинают там не показываем и так далее. Ну, в истории было много всяких, может быть, даже несуразных моментов, может, неприличных моментов. Но сегодня этот документальный факт, который описан в книгах, который там исследован кинематографистами, историками. Вот. И вот вокруг этого разводить вот эту истерию, ну, это ну, показывает собственную глупость. Причем ну, остановиться нужно было в самом начале, поняв, что ты сделала какую-то ошибку, глупость и так далее. Но Поклонская удивительно не останавливается, а вот дальше загоняет эту ситуацию в тупик. Я считаю, что в конечном счете она сделала фильму прекрасную рекламу. Я бы, наверное, вряд ли бы пошел на этот фильм и вряд ли бы его заметил вообще среди многих фильмов, которые можно посмотреть, но теперь обязательно пойду при первой же возможности. Более того, готов устроить бесплатные просмотры в своем кинозале здесь, в парке Львов-Тайган, который в бункере расположен, у меня прекрасный 3D-кинотеатр. Вот, и готов всем желающим показывать, если мне будет такая возможность получить копию этого фильма. Вот. Ну, личного-то, собственно говоря, где я сегодня, где Поклонская, Поклонская в Госдуме, я как был и остался директором своих парков, создателем. Да, она много сделала вреда, принесла Поклонская, пока было на посту прокурора. Мне 2 лет жизни стоило отбиваться от тех уголовных дел, которые были возбуждены под ее инициативой и под ее контролем велись, которые рассыпались в судах. Многочисленные проверки, обвинения, там, смерти тигрят, смерти которых по существу виновата она и руководство Крыма, которое не дали генератор после того, как у нас вышли из строя резервный, а тот, который дали здесь в Тайгане, отняли через 6 дней. Ну, была неприятнейшая история. Мне пришлось закрыть зоопарки.
Это «Донбасс Реалии». Сейчас в эфире выпуск новостей от Егора Устинова.
В станице Луганска ребенок получил ранение в результате взрыва мины. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации. Ребенок был доставлен в районную больницу с минно-взрывной травмой кисти, левой руки и живота. На данный момент угрозы жизни нет. Предварительно установлено, что ребенок получил ранение, так как пытался самостоятельно разобрать взрывное устройство. По данным специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, с начала текущего года в результате обстрелов и подрывов на взрывчатых устройствах были ранены 345 человек, из них 62 человека погибли. Горняки шахты «Родинская» возобновили работу после получения гарантии от руководства о погашении задолженности по заработной плате за июнь. Об этом журналистам сообщил председатель местной организации независимого профсоюза горняков Украины Мирнограда и Покровского района Александр Абрамов. Сегодня с горняками «Родинской» также встретился генеральный директор госпредприятия «Мирноград-Уголь» Виталий Довголь, который пообещал погасить июньскую задолженность до начала третьей смены пятницы. Вчера сотрудникам шахты «Родинская» выплатили 75% заработной платы за июнь. И, как сообщает украинский гидрометцентр, завтра на Луганщине и Донеччине будет переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 18 до 20, днем от 31 до 33 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что пробыли с нами этот час. Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Удачи вам и до встречи завтра в это же время.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.